Приветствую всех наших слушателей. Меня зовут Игорь Ивановский. И сразу напоминаю, что нас можно не только слышать, но и видеть. Существует Рутуб-канал «Радио Спутник». Заходите, подписывайтесь и наблюдайте за всем, что происходит в студии. Новые видео там появляются регулярно. Также призываю принимать самое активное участие в нашем эфире. Номер телефона 951-0566, код Москвы 495. Сегодня мы поднимем такую важную и очень пугающую тему, как ядерная война. Разговоры об этом в последнее время значительно участились, и вроде бы ты понимаешь, что такого быть не должно, что, надеюсь, те, кто руководит странами, они уж понимают, к чему эти последствия могут привести. С другой стороны, вот то, что в средствах массовой информации то здесь, то там появляется сообщение о том, что, ну, в принципе, ничего невозможного нет, это заставляет насторожиться. Вот об этом мы поговорим. 8-495-951-0566 номер телефона прямого эфира, либо же пишите свои вопросы и сообщения на WhatsApp +7 968 766 33 11. Россия никому не угрожает ядерной войной. Разговоры об этом начинают западные страны. С таким заявлением выступил глава МИД Сергей Лавров. Далее небольшая цитата. «Меня спросили о том, возможна ли ядерная война, повысились ли риски начала ядерной войны и предполагает ли Россия, что такое может случиться. Я ответил, что с самого начала нашего сотрудничества еще с администрацией Дональда Трампа мы предлагали им переподтвердить тезис Рейгана-Горбачева от 97 года о том, что в ядерной войне не может быть победителей и поэтому она никогда не должна быть развязана», отметил Сергей Лавров. Ранее он уже заявлял, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией Москвы. Глава российского МИД также отмечал, что США практически отказались от всех контактов с Россией на фоне проведения специальной военной операции. Это, конечно, усложняет дело. Ну и по поводу заявлений западных политиков. Вот, например, его немецкая коллега, глава МИД ФРГ Аннелена Бербок, в ходе выступления в германском Бундестаге немного по-другому ответила на вопрос о возможной эскалации военных действий и начале ядерной войны. Она сказала: с точки зрения того, что может произойти, мы этого не знаем. Никто не знает в целом мире. И никто не может стопроцентно сказать, если мы сделаем этот шаг, то на следующий день произойдет это. Поэтому мы ничего полностью не можем исключить. Мы несем ответственность за то, чтобы всегда ясно обозначить риски, но при этом не провоцировать панику, сказала министр. Вот давайте обсудим вообще, почему о ядерной войне стали говорить так часто и вообще, что представляют из себя российские ядерные силы. У нас на связи президент фонда основания Алексей Анпилогов. Алексей Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте, студия.
Алексей Евгеньевич, ну вот смотрите, министр иностранных дел Сергей Лавров говорит, что западные страны начинают разговоры о ядерной войне. Москва занимает четкую и принципиальную позицию о том, что такого быть не должно. Ведь если разговоры начинаются, значит, это кому-то выгодно, я правильно понимаю?
Нет, конечно, это выгодно. Это выгодно в первую очередь западным странам, которые создают такой образ медведя с ядерной дубиной из нашей страны, который... этот вот монстр как бы хочет якобы на кого-то напасть. Но понятное дело, что у каждой страны есть определенная военная доктрина, которая рассказывает, показывает, закладывает принципы применения различного оружия, в том числе и ядерного. Ядерное вооружение у России есть, но есть и четкие ограничения по правилам и способам и случаям применения ядерного оружия. И в частности, этот случай такой предельный, прописан достаточно явно в нашей доктрине, это угроза территориальной целостности Российской Федерации. То есть в случае нападения на нашу страну мы оставляем за собой право применить ядерное оружие в ответ на такое нападение. А вот для каких-либо агрессивных действий в нашей российской доктрине использование ядерного оружия не прописано. И самое интересное, что здесь мы очень сильно отличаемся от американцев, от их союзников по НАТО, у которых в доктринах таких ограничений внезапно нет. И они, в принципе, никогда не отказывались от права в своих доктринах применять ядерное оружие первыми. Причем не просто в ответ на какую-то агрессию, а для выполнения неких геополитических задач, которые достаточно, ну, я бы сказал, смутно прописаны в их военных доктринах. И это всегда было, в общем-то, вопрос вопросов и во времена Советского Союза, когда СССР последовательно требовал от западных стран разрядки и в итоге все-таки добился того, что в 70-е годы худо-бедно этот процесс прошел, и он продолжался. И этим процессом всегда пыталась убедить страны Запада Россия о том, что ядерное оружие является в самом деле оружием судного дня. Это без преувеличения, потому что массированный ядерный удар, скорее всего, и с очень большой вероятностью уничтожит ту цивилизацию, в которой мы живем. И вот Россия последовательно пыталась и пытается до сих пор убедить западные страны в том, что ядерное оружие должно обладать массой политических, военных ограничителей, которые достаточно трудно будет снять. Но, к сожалению, этого взаимопонимания со стороны западных стран нет до сих пор. И есть целый ряд моментов, чисто прикладных, которые я могу рассказать, которые как раз и говорят о том, что страны НАТО, США, в частности, рассматривают до сих пор ядерное оружие как оружие именно первого обезоруживающего удара.
Так, интересно, и что же это за момент, и насколько вообще опасен риск такого вот превентивного, как там у них в доктрине записано, ядерного удара?
Ну, очень просто. Давайте возьмем сейчас такой самый простой момент. Это ядерное оружие США на базах в Европе. Это оружие, это, да, они говорят, что это свободно падающие бомбы Б-61, достаточно, ну, можно сказать, даже древние ядерные боезаряды. Но проблема этих боезарядов-то в чем? Что их носителями может быть даже фронтовая авиация. То есть, таким образом, фактически вот сейчас мы возьмем нынешний момент. Постоянные полеты фронтовой авиации, разведывательной авиации вдоль границ Российской Федерации. Буквально в 50 километрах от Калининградской области, в 50-100 километрах от Крыма. И фактически сказать, какой из вот этих самолетов может нести такую свободно падающую ядерную бомбу, мы сказать не можем. А прорыв таких самолетов, например, к военно-морской базе в Севастополе, который, ну, на сверхзвуковой скорости можно осуществить буквально за одну минуту, это уже фактически начало полномасштабного конфликта и уничтожение достаточно серьезного инфраструктурного объекта, влияющего очень прямо на безопасность Российской Федерации. Просто представим себе зеркальную картинку. Наши даже стратегические бомбардировщики летят в 50 километрах от Флориды. Да, я вас уверяю, это был бы не то, чтобы Карибский кризис номер два, это было бы уже истерика и в Белом доме, и если бы, условно говоря, мы точно так же пролетели, там, например, в Северном море в 50 километрах с возможным носителем ядерного оружия, это было бы уже, ну, по всем каналам, по всем СМИ обвинение России в предельно агрессивных действиях. А именно такие агрессивные действия сейчас мы видим со стороны стран блока НАТО.
Ну, к сожалению, да, такова тактика Америки. 951-05-66, номер телефона, есть у нас звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А, да, представьтесь, пожалуйста.
Максим.
Максим, слушаем вас.
Вот у меня есть вопрос. Можем ли мы себе позволить скопировать в данный момент ту тактику в области применения военной доктрины, даже применения ядерного оружия, которую себе могут позволить США, их европейские союзники, и снять с себя эти ограничения, будет ли это продуктивно. И вот знаете, есть такое ощущение, что мы себя постоянно в чем-то ограничиваем, и хотим сказать, нет, вот мы не будем какую-то черту приступать, мы не будем бомбить мосты на Западной Украине и так далее. Мы храним для чего-то. В то же время происходит огромное количество диверсий фактически на тех территориях Херсонской области и других территориях, которые сейчас занимают наши войска. Вот в этой области, с точки зрения ядерного оружия, мне кажется, ситуация еще хуже. Вот вы сейчас описали, что фактически вокруг наших стратегических баз постоянно летают эти самолеты. А у нас даже в ядерной доктрине написано, что мы первые никогда сделать ничего не можем. Может быть, нужно вот снять эти ограничения, по крайней мере, на уровне декларативном сейчас, там, как вот вы думаете? Спасибо.
Спасибо за вопрос.
Я бы ответил на него очень просто, такой известной истиной и максимой. Важны не намерения, важны возможности. То есть мы можем декларировать все, что угодно, и понятное дело, что сама по себе пустая декларация, она ни к чему не приводит. А вот создавать возможности даже ответного удара в случае первого нападения для нас, мы эти возможности постоянно создаем. Например, ну вот мой отец был одним из разработчиков известной ракеты «Воевода», которая до сих пор считается ракетой, которая пробивает любую просуществующую. Мы видели в этом месяце буквально испытание новой ракеты «Сармат», которая должна заменить «Воеводу» и которая обладает более коротким активным участком, соответственно, ее еще сложнее сбить системами ПРО на этом начальном участке. Она несет большую нагрузку, она обладает глобальной траекторией, которая обходит позиционные районы ПРО американского. Ну и, наконец, она несет гиперзвуковые управляемые блоки «Авангард», которые тоже американцы вряд ли создадут на протяжении минимум 5-7 лет, по моей вот экспертной оценке. Соответственно, это возможность, которая гораздо действеннее, поверьте мне, воздействует на психологию американских военных, нежели вот если бы мы сейчас сказали, что в нашей декларации мы имеем право нанести первый удар. Принять декларацию – это вопрос заседания Совета Безопасности, принятия военной доктрины новой, и это чисто законодательный момент. А вот технический, инженерный, конструкторский, военный момент, производственный для того, чтобы поставить на вооружение полк таких сарматов, что будет, кстати, сделано уже до конца этого года, это совершенно другой ответ, который, знаете, как это ответ прямого действия. Это то, что завтра будет всегда учитываться в планах Пентагона и вообще как бы политического руководства Соединенных Штатов, и которое это будет влияние оказывать гораздо больше. Теперь прозвучал как бы второй момент по поводу Украины. Стоит ли нам скатываться в неограниченную войну? С моей точки зрения, достичь вот ситуации тотальной войны проще всего. И это нужно делать, четко выверяя каждый шаг. Нужна ли сейчас у нас мобилизация добровольцев? Нужна ли сейчас у нас, нужен ли сейчас перевод экономики на военные рельсы? И то, что касается ударов по инфраструктурным объектам. Я, например, вижу, что сейчас Генштаб, он не бьет по мостам, но он уже вывел из строя фактически все тяговые подстанции украинских железных дорог. И тем самым он очень сильно затруднил, если вообще не сделал невозможной серьезную логистику с западной границы. Черноморский флот до сих пор блокирует черноморские порты, которые могли бы в этом случае как-то использоваться для доставки вооружений из стран НАТО гораздо более эффективнее, чем протяженные украинские железные дороги. То есть я не склонен вот с дивана или с моего кресла давать советы Генштабу, но мне кажется, что наши военные, наши штабисты четко понимают те угрозы, которые исходят от поставок вооружений со стороны стран НАТО в адрес Украины, и эти угрозы соответствующим образом купируют.
Алексей Евгеньевич, давайте сейчас прервемся буквально секунд на 20. Небольшой анонс у нас прозвучит, после продолжим нашу беседу.
Если у вас еще нет мессенджера Telegram, это ваше упущение. А если есть, то в нем обязательно должен быть канал «Радио Спутник». Чтобы не пропускать ничего важного, знать, что происходит и как это понимать. Мы сделали все за вас. Вам осталось подписаться и читать. Телеграм-канал «Радио Спутник».
Все правильно, про наш телеграм-канал тоже не забывайте. Отправляйте туда вопросы, предложения, пожелания. Самое интересное прозвучит в эфире. А говорим мы сегодня о том, почему в последнее время участились сообщения об угрозе начала ядерной войны. Есть у нас звонок 951-05-66, номер телефона прямого эфира, код Москвы 495. Здравствуйте.
Здравствуйте, Татьяна.
Татьяна.
Я хочу сказать, что сейчас очень много конфликтов. и намечается, и старых конфликтов. И так как, вот, допустим, вот ОБСЕ опозорилось на Украине, его уличили там в чем-то не очень хорошем, то я предлагаю создать наш комитет защиты мира, какой у нас был в Советском Союзе. Было бы очень хорошо, чтобы он, если бы он был международным. То есть наша Российская Федерация, Китай, Индия, Турция, Белоруссия, чтобы они организовали комитет защиты мира. И чтобы вот все-все наше вот евразийское пространство было, так сказать, имело свои институты защиты мира, чтобы они проверяли вот химическое оружие, биологическое оружие. Сейчас вот видите, какие вопросы с биологическим оружием на Украине, а посмотреть некому, изучить некому, этого нету. Вот. И очень хочется посмотреть, откуда берется фашизм. То есть, когда, значит, отсталое столетней давности, то, что мы уже давно-давно прошли, вдруг ни с того ни с сего появляется, когда последние фашистские режимы, которые были в Португалии, Испании, уже рассосались в прошлом веке, преобразились в обыкновенную буржуазную демократию. Вот кто нам это делает? Вот.
Спасибо.
И лечить конфликты.
Да,
вот старые конфликты, вот которые... Алло.
Да. Вопрос вот... понятен, да, предложение очень хорошее, на мой взгляд. Но вот, Алексей Евгеньевич, тут проблема-то в том, возможно ли в современных политических условиях создать подобную организацию, насколько она будет эффективна.
Ну, как человек, как эксперт, который участвует сейчас в работе парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий, я бы сказал, что это возможно. И, безусловно, Российская Федерация сейчас работает со всеми, скажем так, нейтральными странами, со своими союзниками, с тем, чтобы сформировать некий противовес вот всем западным организациям, как будто ОБСЕ, АЗХО, то есть Организация по контролю за химическим оружием, которые бы были противовесом западным структурам, которые себя действительно скомпрометировали, как ОБСЕ, которую, ну, фактически поймали на шпионаже в пользу Украины. То есть вся их деятельность на Донбассе оказалась отнюдь не миротворческой, а направленной на поддержку одной из конфликтующих сторон, то есть Киева. Этот процесс очень длительный. Я напомню, что Советский Союз, ну, если взять его от момента его возникновения в 22-м году, смог выстроить систему союзников только после Второй мировой войны фактически. До этого нашими союзниками были Тува и Монголия. Все, в общем-то, это было все наши союзники. И более того, Советский Союз не обладал в тот момент времени даже теми международными инструментами, которые сейчас есть у Российской Федерации. Это и место в Организации Объединенных Наций, это и место в Совете Безопасности, очень авторитетном органе. Но сейчас стоит понимать, что вот тот мир, который мы знали с Комитетом мира советским, с Ялтинским так называемым мироустройством, которое было определено в самом деле на Ялтинской конференции в 45-м году в Крыму, он сейчас рушится. И рушится даже, слава тебе, Господи, и вот эта вот, я бы сказал, злокачественная надстройка над этим ялтинским миропорядком, так называемый Вашингтонский консенсус, когда Соединенные Штаты взяли на себя функции, ну, и мирового арбитра, и чего, ну, как бы бегать от этого слова «мирового жандарма». То есть когда американцы решали, что им нужно делать в Афганистане, в Ираке, в Ливии, в Сирии. Сейчас мир становится многополярным. И, конечно, у России есть возможности. Я говорю, что политическое руководство нашей страны, то, что я вижу, очень активно работает над тем, чтобы эти возможности реализовались в конкретные действия и результаты.
Алексей Евгеньевич, вот хочется понять еще немного техническую сторону этого вопроса. Наверное, большинство из нас слышали про чемоданчик с красной кнопкой, но мало кто представляет себе вообще схему всей работы. И вот у нас в доктрине записано, что мы не можем наносить первыми ядерный удар, что бы ни случилось, мы его можем наносить только в случае ответа, если это угрожает, если есть угроза существованию государства. Но не будет ли слишком поздно, да, если там ядерный заряд, не дай бог, летит в страну, Н, то вот как на это реагировать-то? Уже можно ли его как-то задержать, сдержать? Или вот что в этом случае происходит-то? Это ж молниеносно нужно принимать решение. И будет ли время, и сработает ли все?
Ну, первое, что надо сказать, это то, что главный узел принятия решения – это Москва и Московская область. Еще с конца 80-х годов защищена системой противоракетной обороны. То есть один какой-то или даже десяток атомных боезарядов, запущенных даже тайно, они не могут вывести из строя нашу систему принятия решений. Кстати, у американцев такой защиты нет, потому что они в самом деле понимают, что Россия не нападет первой. И поэтому первое, что сработает, это сработает система ПРО. Да, конечно, это будут там ядерные взрывы на высоте там, 100-200 километров, где будут перехватываться эти боеголовки. Но это позволит в любом случае принять решение об ответном ударе или об ответно-встречном. То есть в том случае, если идет массированный уже удар, если видно, что летят там тысячи боеголовок, то тогда, конечно, уже никто миндальничать не будет. Никто не будет там выяснять, это они просто летят познакомиться с нами или в самом деле уже у них в их полетных заданиях этих боеголовок заводы, города, мосты, базы военно-морского флота, аэродромы, вот один из которых рядом с ними я сейчас живу, тут Чкаловский. То есть это никто не будет выяснять, это просто запустят ракеты в ответ. И здесь, конечно, на красной кнопке нет какого-то предохранителя, на котором написано «военная доктрина не применять». Это решение принимается высшим политическим руководством, главнокомандующим российскими вооруженными силами и дальше доводится до исполнителей. Исполнители обладают правом, многие из них, на собственные действия. То есть, понятное дело, что у межконтинентальной баллистической ракеты никакого собственного разума нет. Она летит сразу по полетному заданию и запускается вот этой самой красной кнопкой. А вот стратегическая авиация и подводные лодки, там на системе принятия решения сидят люди. И, соответственно, это еще такая, знаете, последняя наша линия обороны. Если произошло ложное срабатывание, если произошло какое-то, допустим, даже гипотетический захват террористами ядерного оружия у какой-то из ядерных стран и запуск в нашу сторону, мы можем избежать массированного ядерного удара. Но это уже, как бы, знаете, очень такая последняя, скажем так, ситуация. Но есть и в обратную сторону программа действий. Если уничтожены все центры принятия решений, у нашего ядерного щита есть так называемая функция «мертвой руки». То есть это специальная ракета, которая запускается, система «Периметр» называется. Она запускается в том случае, если уничтожены все центры принятия решений, и через сутки она выдает автоматическую команду на запуск всех уцелевших и оставшихся ядерных зарядов Российской Федерации. То есть это вот именно такая название «мертвая рука» выбрано не случайно. То есть это система, которая действует даже в том случае, если по нам нанесли такой подлый, обезоруживающий первый удар. Американцы, конечно, много раз говорили и Советскому Союзу, и России, а давайте вы уберете эту мертвую руку, чтобы она так не лежала на вашей красной ядерной кнопке. Но мы всегда говорили, ну тогда внесите в ваши доктрины то, что вы первыми не будете нападать и пытаться уничтожить наши центры принятия решений. Но это никогда американцы так нам и не подтвердили, как и их союзники по НАТО.
Но мертвая рука – это определенные гарантии того, что американцы так не поступят, по крайней мере, в отношении России. Алексей Евгеньевич, а вот есть ядерная боеголовка, да, то есть ее сделали. Она может бесконечно храниться или все равно проходит какое-то время, потом на смену нужно другую делать, эту утилизировать? Вот как это происходит?
Ну, сейчас большая часть боеголовок, понятное дело, они не ядерные, а термоядерные. То есть главная реакция, которая идет в этой боеголовке, практически любой современной, это реакция синтеза. То есть синтез – это когда тяжелые изотопы водорода, это дейтерий и тритий, превращаются в гелий. Эта реакция гораздо более мощная, чем реакции деления урана или плутония. И все практически сейчас боезаряды, кроме таких вот стран, таких как КНДР или Пакистан и Индия, вот Китай, Великобритания, Франция, Россия и США используют именно термоядерные боезаряды. Эти боезаряды двухступенчатые. Внутри у них настоящая
ядерная бомба. Алексей Евгеньевич, очень интересно вас слушать, но, к сожалению, время поджимает. Новости сейчас будут на радио «Спутник». Огромное спасибо вам за то, что согласились принять участие в нашем эфире. Президент фонда основания Алексей Анпилогов был у нас в гостях. После новостей продолжим обсуждать эту тему.
Радио «Спутник».